Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы снова с вами в программе «Шальми Кубальц. Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте. Сегодня, буквально перед программой, к вам пришел подарок. Новая серия книг. Я лично рад, что вышли эти книги. Это серия «Труды Рабаша». Три толстых тома. Мы видим нечто очень толстое. И внутри, в общем-то, весь материал, все статьи, который написал учитель Рава Лайтмана, Рав Барух Шалом Ашлаг, записки, которые он себе писал, письма, которые он писал ученикам, статьи, которые он писал неделю за неделей. Много. Чуть-чуть расскажите, что там внутри. Ну, во-первых, Шлавея Сулям, статьи. Два тома. Шлавея Сулям — это после того, как я пришел к Рабашу, Рав Барух Шалом Аливи Ашлаг, в 1979 году я учился у него, и примерно через два года я установил связь с разными местами в Тель-Авиве, давал там лекции, и, среди прочего, там был институт известный по исследованию Каббалы. И сказал им, что я готов прийти к ним и обучать. Они позволили мне. Я обучал там по утрам раз в неделю учителей, не студентов, не слушателей, которые приходят на лекции, а лекторов, которые преподают в этом институте. И в соответствии с этим обучением обучил их Техье, введению в науку Каббала, и оригинальным трудам Бааль Сулама. И в соответствии с этим они поняли, что то, что они изучают там, это не совсем Каббала, оставили этот институт и перешли учиться к моему учителю, к Рабашу. Когда они пришли, это примерно 40 молодых парней. Это было примерно в 83-82 году примерно. Когда они пришли, то я не знал, что с ними делать. Рабаш сказал, надо из них организовать группы, организовать учебные классы. И я вроде бы их привел, так вроде бы был ответственный за них. И кроме того, поскольку я все время помогал, был помощником и секретарем Рабаша, все время, большую часть времени, кроме рабочего времени, был возле него, несколько часов в день я посвящал заработку, был около него, и поэтому как бы передавал все эти вещи между ними. Когда он мне сказал, надо организовать, надо что-то им рассказывать, у каббалистов, у учеников принято организовывать группы. В группы собираются ученики и обсуждают величие цели, величие учебы, то, что они могут достичь от учебы, как они могут помочь своей учебе, много разных тем. И когда я спросил, я знал, что об этом должны говорить, но не знал, в какой форме, и не было этого прежде, то как-то раз в парке, я помню, в Гане-Йешуа мы гуляли осенью, я ему говорю, хоть что-нибудь, дай мне хотя бы маленький листик, чтобы я об этом поговорил, обсудил. И он тогда сел на скамейку, я дал ему обертку от сигаретной пачки, фольгу эту изнутри, и карандаш, больше ничего не было. И он на этой бумаге написал. Это была самая первая статья из той книги, которая у нас называется «Труды Рабаша», «Шлавей Сулям». Я читал эти статьи, я потом назвал эти статьи «Шлавей Сулям», название дал. И вот так, неделю за неделю, завершилась Ишиват Хаверим, поговорили, обсудили то, что он сказал. На следующей неделе перед Ишватхаверим еще попросил нашей ежедневной теории. Мы или ходили на море, или в парк, в зависимости от погоды. Еще статью он еще написал, и потом еще раз, и, видимо, 3-4 раза, и потом я уже с ним договорились, что он пишет, и пишет на упорядочено. Мы поехали в Тель-Авив, купили ему печатную машинку, механическую такую, которая так вот нажимает на клавиши. И он начал писать. И все время было слышно внизу, из его комнаты наверху, тик-тик-тик, как он писал. И да, он написал много, я вижу, по объему. Да, у него был особый размер. Половину А4, это 8 листов. Это А5, наверное, называется. А5. Вот такого размера он их... Вот таких 8 страничек он исписывал. Это еженедельно. И не было ни меньше, ни больше. Даже до последней строчки четко помещалось. У меня, конечно, все оригиналы эти есть. Я их размножал и... делал копии и раздавал всем ученикам. И мы это изучали. И вот так до конца жизни. И сколько лет это? С 84 и до 91 года. То есть весь этот материал и каждая еженедельная статья, все это вошло сюда, в два вот этих тома. Но здесь есть еще два вида материалов. Я хочу рассказать зрителям. Это 70 писем Рабаша, которые Рабаш послал ученикам. И другие материалы. Даргота Сулям, два тома. Это из моего архива. То есть его архив, который перешел ко мне по наследству после смерти Рабаш. Он передал мне, потому что я и прежде руководил всем его архивом. Передал мне весь свой архив, все письма, записки, все эти вот обрывки, черновики разные. Мы их отредактировали, и это называется Даргота Сулям, я назвал. То есть и Шлаве Сулям, и Даргот Сулям, название, которое я выбрал. Потому что это просто самые, это его записки, но это уникальные записки, и краткие очень, вот вы видите, очень краткие заметки, но они дают квинтэссенцию всей науки Каббала. Образом, буквально готовым к использованию. И поэтому эта вещь уникальная. Я рекомендую всем. И надеюсь, что это поможет нашему поколению увидеть себя в ином состоянии. Эти книги, тот, кто желает их скачать из интернета, он может это сделать бесплатно на нашем сайте kab.co.il. Они буквально только сейчас вышли из печати. Кто хочет, может приехать или позвонить сюда по нашему адресу Жаботинского, 112, Петахтикве, или по телефону 1-700-509-209, по которому вы задаете вопросы. Вы можете продолжать посылать вопросы по телефону 1-700-509-209. И вопросы нам можно посылать и на Kab.TV. И сегодня мы взяли вопросы из вашего сайта, на русском языке это Lightman.ru. Первый вопрос, вопрос по телефону. Я хотела знать о средах, как написано в книге Давида Якова, в среды не стоит начинать новых мероприятий, это не хорошие дни. И вот я хотела знать, это соответствует науке Каббала или просто так? Ну, говорят, что есть хорошие, прекрасные свете вещи и наоборот, тяжелые для начала бизнеса, для начала нового дела. Говорят, что период тех ужасных дней, или вот тех дней Бена Мицарим около 9 ава, это как раз период нехороший. Хороший период, это период, например, Пурима, Песаха, разные такие вот периоды, которые символизируют нам избавление, совершенство. И, конечно, эти символы очень важны для нашей истории, для народа Израиля, но, безусловно, это только символика, не более. Это зависит от человека, как он пользуется своим временем. Как написано, Исраэль выше звезд и признаков удачи, выше времени Исраэль. И если человек хочет исправить себя и с помощью этого устроить свой мир и устроиться в мире, то это подходит любое время, каждый миг, и нет для этого особых моментов. И все это, в общем, каждый день может быть для этого подходящим и удачливым, чтобы у нас был хороший день. Следующий вопрос. Каждый день, чтобы был у нас хороший день. Вам пишут на ваш сайт. В 20 последних лет правительство в Израиле очень неустойчиво. Почти ни одно правительство не заканчивается. Да, это уже почти 20 лет. Это тоже, да, это мы уже привыкли. Последнее правительство – это явление взяток и недоверие публики довело до крайности. Почему это происходит? Сказано, поколение, лицо поколения, как морда собаки. Правительство не может быть лучше народа, они соответствуют друг другу. И все это зависит от нехорошего воспитания, которого дают людям, которые, к сожалению, не понимают, в чем цель творения, чего высшая сила от нас хочет, и как мы должны себя вести, чтобы нам было хорошо. Ни обычные граждане не понимают, ни те, кто руководят нами. Что значит правительство нехорошее, как и народ? Каждый, все в народе разные. Каков народ, такого и правительство. В народе есть кражи и взятки, и недостаток доверия. Да, но ведь не каждый же такой идет в лидеры. Там в народе есть ложь и в правительстве. Правительство, в конце концов, представляет набор. Не больше того. Почему лидер должен быть лучше народ? Принято в народе верить или требовать, чтобы лидер был без изъянов, не заботился о себе, чтобы был чистенький от всего эго, чтобы думал только о пользе народа. Да, для этого же он и выбран лидером. Да, но тогда надо действовать, выбирать его не из массы народа, может быть, из других кругов. А если вы его и выбираете из народной массы, по дороге он должен буквально по головам лезть, чтобы стать главой правительства, ведь чтобы достичь такого места, какие препятствия, подкуп и убийство в кавычках, и какая ложь, какие обещания он должен раздать там и сям, чтобы прийти к тому, чтобы быть главой правительства. Он должен быть коварнее всех, больше вор, чем все. Так любое правительство, не только у нас. Глава правительства – это самый жесткий человек, человек самый эгоистический. Так что из всего этого? Ты хочешь, чтобы после того, как он достиг своего статуса, он стал иным вдруг? А 20 лет назад это не так было? Во времена Бен-Гуриона это не было так у всех них? Это мы сейчас думаем о том, что прошло, допустим, что это так не было, о времени заселения стран, что все эти вещи не... Да, но все-таки это очень грустно видеть. Это не грустно, это природа мира, что если весь мир развивается в эго, так мы изучаем в науке Каббала, что эго, которое развивается от денег, почестей, власти. Власть – это вещь самая большая. Только потом духовно. То есть власть – это эго самое большое. Тот, кто хочет властвовать, ему не важны деньги. Деньги не важны, главное – власть. Он властвует, потом деньги придут. Потом по пути. Да, но власть для эгоизма – вещь самая большая. Он должен быть жестким, он должен пройти все эти ступени, чтобы стать властителем. То есть это не поражает вас, то, что вы слышите? Конечно, нет. Любое, возьмите в России, в Америке, везде, правитель страны, человек самый эгоистичный в стране. Да куда же движется страна в соответствии с его эгоизмом? В разрушении. И все страны так, рано или поздно, может быть, на несколько лет или даже десятков лет в прошлом. Сегодня период гораздо более насыщенный, как быстрее происходит развитие. Но, может быть, на некоторое время нам кажется, он делает хорошо, потом мы видим, что все это во зло. Потому что чисто эгоистически ты не можешь достичь успеха. Это нам показывает, что эго – это разрушение, это хорошо. И получается, что мы очень быстро вот так поднимаемся по ступеням и видим, что все это продается, что все это нехорошо, но нечего требовать именно от него, когда все кричат и на него показывают. Да, но все такие, все такие. Я говорю, что значит все? Не все же делают такие грехи и проступки, каждый понемножку, потому что не у всех есть такое эго большое. Да, верно. Но если да, так они сделают. То есть, пока ты не исправляешь человека, пока ты не даешь ему иную природу, будь уверен, что ты из него получишь только такие ужасные вещи. Наверное. То есть, можно быть в этом уверенными. Да, в малой или большой мере, но то же самое. Итак, куда же наш лик обращен? К осознанию зла. К осознанию зла. Вся наша жизнь в эго, в ненависти, в эксплуатации взаимной. И невозможно вот так более продолжать. Мы должны преодолеть это эго, как в Вавилонской башне. Надо преодолеть эту башню, как на горе Синай. Надо было подняться над горой Синай ненависти. Тогда мы достигнем духовной жизни, совершенной, новой. Это то, что требует Тора. И не просто так требует. Вот это закон природы. Вот этого мы достигнем. Но не прежде, чем мы осознаем зло в нас. А вот такие раскрытия, как есть у нас, и с Ольмертом, и со всеми теми, что было с президентом, все эти вещи, они релевантны. Я вообще не жду от них большего, чем они есть. От любых лидеров материальных, духовных мы находимся, лицо поколения как морда собаки, мы находимся в ужасном кризисе, только давайте его быстро осознаем. Давайте сделаем полминуты перерыв и вернемся к нашим... Что такое Ормакиев? Ого! Бокер Ор. Утренняя программа, которая поможет вам изменить день. Каждый день с 6 до 7 утра, а в четверг и пятницу до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 ночи до 6 утра. Следующий вопрос. Вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Можно послушать? Здравствуйте. Уважаемый Рав Каббалист, Рав Лайтман, мой вопрос. Говорят, что все мысли, желания и действия человека идут от Творца. Как же получаются грязные мысли, такие низменные? Ведь Творец добрый, творящий добро, в нем нет ничего плохого. Хороший вопрос, замечательный, очень хороший. Все, что идет, пробуждается в нас, пробуждается от Творца, Творцом, но в нас-то пробуждается в нашем эго, и поэтому получает форму противоположную, чем та, что послана им. То есть идет высший свет, светит на нас, но в нас есть то, что называется решимот. Эгоистические наши желания, разбитые. И когда они разбиты, они получают все то, что идет от света, духовное, божественное, они принимают и выполняют это иначе, наоборот. И поэтому мы, к нашему сожалению, все время пробуждаемся в мыслях плохих, в желаниях уже нехороших. Итак, пока мы себя не исправим. Следующий вопрос из КАП-ТВ. Цепора спрашивает. У меня есть двое детей. И когда они спорят, одному из них я говорю, уступи, а второму нет, не знаю, видимо, там один постарше. Когда они спорят, я говорю одному, уступи, отдай ему. Но почему же в сущности он должен это делать? У религиозных говорят то же самое, уступи ему. Но ведь в соответствии с Каббалой мы разве так должны учить в уступках или увеличению эго? По Каббале мы объясняем это нашим детям. У нас есть тут около 200, сколько примерно детей? Что-то в этом роде. Примерно 200 детей только здесь у нас, а во всем мире еще есть наши ученики. Они все учатся в соответствии с нашей методикой для детей, за то, что им подходит. У нас здесь, тем, кто не знает, это в центре Бней Барух, в Петах-Тикве, Жаботинского 112, есть центр каббалистический. Но такая же учеба есть и по всему миру у нас центр. И мы говорим детям, что уступка — это не уступка, ты не должен уступать другому. Это действительно против природы человека. Почему я должен уступать, если мне полагается, или я могу взять, или я могу силой отобрать у него? Почему же я должен уступать? Мы видим, что в этом природа. И факт, что дети чисто естественно вот так пользуются своей природой. Ребенок, он действует по природе. Так что мы можем сделать? Только при условии, что мы его обучаем. Почему у нас есть такая природа? Почему мы ее должны менять? Если мы помещаем ребенка в иные рамки, где он видит пример, как это делают и взрослые, и маленькие, для чего, почему и что они этим выигрывают, если мы объясняем ему выгоду, объясняем ему, почему это с нами высшая сила вот так играет, какую игру, что мы переворачиваем нашу природу на себя в на ближнем. Мы преобразуем, переворачиваем. Все то, что я вижу в жизни, я должен видеть. Вместо того, что это мне, что так я это вижу, естественно, использовать только ради своей пользы, я должен видеть, как я это сделал, чтобы я и ближний были как один. Потому что, в конце концов, мы единая душа. Это скрыто от нас, но мы буквально связаны в единое тело. Вся наша жизнь нам постепенно это раскрывает в глобализации, во взаимной связи. Но вы же говорили, что это не уступки. Это не уступки. Получается, что это не уступки. Если я вот таким образом отношусь к ближнему, что это часть меня, так я не даю ему. Я сущностью тем, что я даю ему, присоединяю его к себе. Я раскрываю этим, что он связан со мной, что он и я — это одно и то же. Если мы начинаем объяснять это людям, они начинают видеть это, потому что это действительно так. Это у нас есть в природе. И из этого видения они буквально у них противоположным образом меняется восприятие реальности. Они становятся как один человек с единым сердцем. Весь Израиль — друзья. То есть люби ближнего как себя — не просто хороший девиз отдачи и любви. Нет, это истинная вещь, которая есть в природе. Только мы не видим этого и делаем противоположно, и этим мы наносим зло самим себе. И безусловно, каждый — это часть моей души. Это часть меня. Так я не то чтобы уступаю ему, наоборот, тем, что я даю ему, это не уступка, я даю своей части, и я раскрываю этой отдачей, раскрываю, что это мое. Вот так это раскрывается в науке Каббала. Это называется раскрытие Творца, раскрытие духовного, раскрытие высшего состояния, высшего мира. Сущности, то, что кажется как проигрыш, так вот, сейчас ребенок не хочет, протестует, и каждый человек, это превращается, я не знаю, во что-то, что я не знаю, как это приобрести, это нечто высшее. Да, ты этим выигрываешь все души, они становятся твоими, твоей душой, и ты начинаешь в них чувствовать силу, жизненность, жизнь, что это жизнь вечная. В тебе внутри ты чувствуешь только вот эту жизнь, ничтожную и краткую, полную забот, хлопот, в то время как если ты вот таким образом устанавливаешь связь с другими, в этой твоей связи с другими, в них ты раскрываешь вечную твою жизнь. Следующий вопрос идет на Капли ТВ. Даниэла спрашивает: «Изрешен лицо. Каким образом Рав Лайтман относится к пульсу Денура и к состоянию Арика Шарона?» Пульсу Денура – это перевод «удар светом». Я отношусь как к большой глупости. Издеваются над людьми те, кто это делает. Может быть, я не знаю, знают это или нет, но я думаю, что это пульсу Денура. Я не думаю, что это нечто такое крупное. Говорится о уровне мира Ацилут. Это не действует в нашем мире ни в каких таких вещах. И не в том, чтобы можно было вот так просто кого-то проклясть. Безусловно, нет. Так просто несколько человек вздумали и взяли на себя вдруг право судить. Мне так кажется, насколько я вообще... Я не знаю, я только слышал, что был какой-то такой случай с кем и что... нет. Но по Каббале это вот так. В нашем мире это не действует. Все, что вообще говорится в науке Каббала и в Торе, говорится только о духовном мире. Что мы можем выполнить это духовными силами между душ, в наших желаниях, но не в наших телах. Минуточку. Не в нашем... То есть, пульса денур – это то, что существует где-то в духовных процессах. Да, это духовный процесс. Это не тот процесс, который мы знаем из газет, что собрались там 10 человек и стали проклять человека, который, по их мнению, вредит. И хотели этим, чтобы Творец умертвил его, проклинают его до глубины сердца, чтобы Творец его убил. Вы говорите, что это чистая глупость, и такого нет. Да, безусловно. Только на духовных уровнях. Что значит на духовных уровнях? На духовном уровне. Когда есть особая сила, она называется пульса денура, удар света. И эта сила находится в гардеоцилу. Что такое гардеоцилу? Это очень высокая система, оторванная от нас. Сегодня я не вижу человека, который вообще может достичь такого. Это может быть там у каббалистов, это очень-очень высоко. Но не те вещи, что находятся здесь, в этом мире, что кому-то кто-то нравится или не нравится. Так кому, что же действительно в духовном происходит? В духовном это тонкая сила, которая приходит к душе, особой душе, находящейся в особом состоянии. И это тоже не происходит. Это тонкая сила, очень теоретическая. Бенсон Морель и другие такие. Есть такие условия, вроде бы, когда делают эту вещь, но это на очень тонкой границе. Это немножко тяжело понять. Я думаю, что не все... Да, но это не относится к пониманию просто. То есть совершенно не то, что мы привыкли... Да, выхватили из текста и начали, то есть увязать. Да, но к ней прилепилось имя Каббала. Это уже делается от имени Каббала. Ну, под именем Каббала сегодня творят массу вещей. Минуточку. Так что же за здоровьем Ари Кашер? Я не знаю, что вы от меня хотите. Что-нибудь. Нет, у меня нет никакой... Нет, я не пророк. Я вижу просто политические цели, грубые... Больше мне нечего сказать. Последний вопрос. Сегодня все вопросы какие-то не о Каббале, а... Но давайте чисто каббалистически. Минуты полторы. Тами пишет на блог. Как вы определите духовность? Духовность, отдача и любовь. Духовность – это свойство Творца. У него нет ничего, кроме того, что он добрый, творящий добро. Общая сила природы, то есть отдача и любовь. Потому что Творец – это природа. Творец в гематрии природы. В численном значении. У нас кроме этого ничего нету. Если мы выйдем из нашего эго, свойства отдачи и любви истины, мы достигаем духовности, и тогда мы становимся как духовность, вечными, совершенными, безграничными, без зла. Потому что все зло, все то, что у нас сегодня есть, это все противоположно духовному из-за нашего эго. Потому что мы в него погружены. Итак, духовность – это отдача и любовь. Да. Выход из себя наружу. На этих словах мы завершаем первую половину передачи. Я хочу, прежде чем мы расстанемся, напомнить две вещи. Кто хочет углубиться в наши материалы, о которых мы говорим, вне рамок этой программы, мы его приглашаем присоединиться к курсу обучения систематическому в кампусе. Есть обучение, курсы обучения утренние, есть вечерние. Телефон тот же самый, 1-700-509-210. И напоминаем еще раз, в добрый час вышел трехтомник, содержащий все учение, которое написал Рав Барух Шалом Ашлак Рабаш, учитель Рава Латмана. Я лично очень советую, с большой теплотой. Спасибо за то, что вы были с нами, и до следующей недели. Всего доброго. Спроси каббалиста с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Каждый четверг в 9 вечера вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. вопрос, с которым мы откроем эту часть нашей программы. Давид пишет вам на блог. В стране празднуют европейский день любви, Валентинов день, но и в иудейском, еврейском календаре есть день любви, Тубаав. Каков смысл дня любви в каббалистическом смысле? С насмешка. Действительно, Тубаав, 15 ава, когда мы говорим о 9 ава, это день разрушения. И мы в этот день... Нет, Тубаав, не Тетбаав, Тетвав, 15 ава. Я говорю о 9 ава, перед ним, перед днем любви. Так, в 9... Да, это день разрушения, 9 ава. Разрушение любви, разрушение отдачи, разрушение хорошего, доброго отношения друг к другу. Потому что мы когда-то были на духовном уровне, были в единстве, объединении нас и Творца. И вот это ощущение, что мы находимся в духовном мире, в вечном мире, над материальностью этой, вот это состояние, оно и является состоянием духовным, которое было у нас, состояние святости, как это называется, упали из этого состояния, не смогли удержаться в нем, эго вдруг прорвалось, мы упали с братской любви в беспричинную ненависть. И вот это падение, вот это крушение у нас называется 9 ава. Когда мы исправим это разрушение и вернемся снова к братской любви, к взаимной отдаче, объединению нашему, весь Израиль как один человек с единым сердцем, взаимному поручительству, тогда в нас раскроется высшая сила, вечная, совершенная жизнь. Тогда, когда это будет называться Геула, возвращение, это будет день любви. День, то есть свет взаимной любви с высшим светом в нас распространится во всех наших душах. И вот это называется день любви еврейский. Валентинов день, как ты говоришь, это... Животная любовь, как я понимаю, что это может быть там? То, что парень влюбился в девушку, полюбил девушку. Какая связь есть между тем и тем? Ну, принято называть этот день как день любви. Да, принято называть. Я люблю рыбу, а кто-то другой любит. То есть использование чем-то, что доставляет мне наслаждение, это называется любовь. Я люблю вещь, от которой я получаю наслаждение. Если я не получаю наслаждение, я не люблю. Вот это у нас в нашем мире называется любовь. Это не любовь, а эксплуатация ближнего. Эксплуатация, да. Использование, эксплуатация ближнего. Это называется любовь. Я люблю тебя. Что он хочет сказать? Я получаю наслаждение около тебя. Очень хорошо. Это не тот день любви, о котором я говорю. Так еще раз, что такое любовь? Любовь — это то, что я объединяюсь с другими в единое тело, тело внутреннее, в единую душу. И в этой душе общей мы объединяемся вместе, мы раскрываем высшую силу, и это дает нам ощущение вечной жизни. Вот это любовь. Любовь, когда я объединяюсь с другими, как с собой, а не то, чтобы я этим выигрываю что-то, а на само объединение дает вечную жизнь. Следующий вопрос. Вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте. Говорит Ривка. Я хотела спросить, как Каббала объясняет обычаи траура, как поминки, 30 дней, 9 дней, и все то, что с этим связано. Это тяжело объяснить вкратце. Но все эти традиции, которые у нас здесь есть, конечно, это результат духовного. В духовном жизнь и духовное состояние называется жизнь. И когда это духовное состояние завершается и есть исчезновение, исторжение света из души, чтобы она перешла в следующее состояние, вот это называется смерть вот этого текущего состояния. А затем есть кругооборот. Снова получает душа усовершенствование и приходит к следующему наполнению с высшим светом. Это называется новая жизнь. Различие между первым и вторым состоянием, что душа находится без света, Вот это дни траура. Для этого есть особые правила. Сколько времени, то есть сколько состояний должно пройти в душе между исторжением предыдущего света и пока она наполнится светом в следующий раз. Это 7 дней, 30 дней, 11 месяцев и так далее. Все то, что принято у нас в этом мире. Оттуда это взято. То есть традиции в нашем мире указывают на события в высшем мире. Следующий вопрос пришел на ваш блог. Вам пишет Эллад Коэн. Вопрос немножко длинный. Я исследую науку Каббала с разных направлений. Наука, религия, вера, духовная и так далее. Мой вопрос. Уверены ли вы, что парень 22 лет, который изучает у вас науку Каббала, читает статьи Бааль Сулама, не думаете ли вы, что он будет иначе трактовать ваши слова? Эта наука велика, и она нужна всему миру. Должна ли она быть вот так доступна любому, кто пожелает, еще ранее, что мы поняли, понимает ли он, что он читает? Я это спрашиваю, потому что сталкивался с учениками Каббалы, которые истолковывают Каббалу совершенно иначе, и у них укрепляются предвзятые мнения, которые потом тяжело изменить. Человек должен сначала выучить, кто такой праотец Авраам, Моше Рабейну. То есть, прежде чем изучать Каббалу, надо изучить простой смысл. Но а почему он думает, что он понял правильно, а не запутался, я не знаю, ему 22 года или 66 лет, почему он так уверен, все, что он правильно понял науку? По его вопросу я не очень уверен, что он правильно понял. Это во-первых. Во-вторых, изучить, кто такой Авраам, кто такой Моше, всю Тору и весь Танах, это можно, только если ты знаешь науку Каббала. А если ты не знаешь, для тебя все это закрыто, потому что наука Каббала называется наука истины. Если ты на самом деле вправду хочешь знать, что написано в Торе, тебе нужна наука Каббала, иначе для тебя это будут только рассказы. И Аврааме ты будешь думать, Авраам, духовный отец народа, человек, или Моше, что ты можешь рассказать о Моше и обо всем том, что написано в Торе, что надо делать какие-то действия, чисто материальные. Тора рассказывает нам о вещах духовных, как достичь уровня Творца. Вернитесь, сыны Израилев, до Творца, познай Творца и служи ему. Мы должны познать его, где это написано, если не в науке Каббала. И кроме того, это не зависит от возраста. Что значит 22 года, или он будет старше 40, или старше 60? Это во-первых. Но ты прав в том, что, к сожалению, есть многие, кто учатся по неправильной методике, не по истинным источникам. Но если мы удостоились учения Бааль Сулама, который для нас объяснил книгу «Зор», и в комментарии Пируш Сулам, все труды Ари прокомментировал в Талмуде Сарасферот. Есть статьи, есть труды Рабаша, о которых мы сегодня говорили. И во всех этих статьях он нам точно объясняет, надо шаг за шагом идти и не ошибаться. Это я тебе говорю по опыту очень многих людей, которые были его учениками, я один среди них. И снова проблема, если ты учишься. Нет проблемы, что ты ошибешься, если ты правильно изучаешь науку Каббала. Но если с Каббалой смешивают карты Таро, разные виды медитаций, постов, камеи, святые нитки, святая вода, красные нитки, нет. Истинные тексты, только ими мы должны... В них мы должны углубиться, тогда мы продвинем. Пожалуйста, мы приглашаем всех на наш сайт, и я еще не видел никаких проблем у тех, кто это изучал, чтобы с ним произошла какая-то ошибка. Или потом пришлось бы исправлять особой силой эти ошибки. Нет, если он учится по истинным источникам, он учится так, что он не ошибется. Следующий вопрос. Вопрос Алона из Герцлиев на Кафте. Я слышал вашу лекцию, где вы говорили, что в духовном развитии человека пользуются принципом игры. Мой вопрос делится на два вопроса. Первое, что это за принцип? И второе, как я, как человек, который начал интересоваться каббалой недавно и смотрю вас по телевизору иногда, может реализовать этот принцип игры, чтобы быстро продвигаться духовным образом? Если он немножко видит нас тут и там, то этого, конечно, быстро он не разовьется, это понятно. Нет, он должен изучать это систематически. У нас на сайте, в телевидении, не только на телевидении, есть вводный курс для учеников, для дистанционный, неважно на каком языке. Надо войти туда и постепенно, 10 уроков для начинающего он должен пройти. После этого есть вопросы и ответы. Он будет знать, если он принял... потом есть вопросы и ответы проверочные по курсу. Он проверит себя, изучил он или нет. Потом следующий курс. Вместе с этим он может смотреть наши иные программы. Но это для него будет надежной учебой. Теперь, что такое игра, принцип игры? Это развитие всей природы. Вся природа на уровнях неживом, растительном, животном и человеческом развивается только по принципу игры. Допустим, я нахожусь на маленьком уровне, хочу подняться на более высокий. Как я должен подняться? Я должен научиться у более высокого, что он хочет, и стать подобным ему, как обезьянка. Как обезьянка. Я смотрю на взрослого, как маленький ребенок на отца, и делаю точно, как он. И мы видим, что в природе природа обязывает ребенка действовать именно так. Когда мы вот так же делаем в духовном, этим мы удостаиваемся подъема на духовном. Что значит делать так в духовном? Я должен этот пример у высшего взять, чтобы я увидел его, как он делает, как он выполняет. И так я поднимаюсь к нему. То же самое и в нашем мире. Да, но это же скрыто, он не скрыто. В момент, когда ты действительно хочешь стать ему подобным, он тебе раскрывается. Ну, в этом вся методика. Да, но это выглядит как нечто, что это можно начать выполнять после многих лет учебы. Нет, не многие годы. Что это раскрытие Творца в имени? Да, раскрытие Творца, конечно. Внутри человека, в творении, человек начинает чувствовать, насколько ему плохо, насколько ему хорошо, начнет чувствовать, как Творец, начинает с ним играть. Буквально играть, так и называется, игра Творца. Больше, меньше, приближаться, отталкивать его. И во всех этих играх, как мама с ребенком, ставит ребенка на ножки, отходит, и он плачет и не хочет двигаться, но он падает, его снова ставят, пока человек не поймет, что с ним играет, тогда начинает двигаться, ходить. То есть буквально все, что происходит у нас в этом мире, чистая копия с духовного. Мы это учим очень просто. Да как же человек пользуется этим принципом? Пусть приходит учиться, пусть ему дадут систематические учебы, этапы учебы, и покажут ему, как он должен двигаться, чтобы продвигаться в духовном. Следующий вопрос. Вопрос Бенни. Он пришел на блог. Когда физические тренировки, бег, плавание, какие мысли, какая внутренняя работа, вопросы и так далее, делать, чтобы во время тренировок думать все, что хочешь. Я каждый день путешествую 5 километров, после этого купаюсь в море, плаваю. Потому что все прочие часы я сижу. Так для меня это, по крайней мере, движение, которое я делаю в течение дня. Поэтому это не мешает мне. Нахожусь я в воде или иду. Мне не мешает. И я думаю о духовном, что-то конкретное в это время или нет, или просто для вас такое же время, как о том, что мы учили утром, то, что я должен объяснить вечером, самые разные, все то, что я для себя продумываю какие-то вещи. Или я один, никто мне не мешает. Я очень люблю это время для выяснения. И это не мешает мне. И с Рабашем мы гуляли 3 часа каждый день. Мы в парке гуляли или на берегу моря. Или разговаривали, даже не разговаривали. Я по его настроению видел, что он хочет подумать один, так я отставал немножко на метр, на полтора. Не попадал в его поле зрения. И вот таким образом научился у него, что это не мешает. Никакой спорт не мешает нам. тем, что мы можем. Если это чисто физические усилия очень большие, я понимаю, для него это тяжело. Но если он делает просто прогулку, бег, что-то монотонное или плавание, чисто монотонное, те же движения, это очень хорошо вместе с этим думать о духовном. Это хорошо сочетается вместе прекрасно. Рекомендуется. Полминуты перерыв и продолжим. Что такое Ор-Макиф, окружающий свет? Ого! Бокер-Ор. Утренняя программа, которая поможет иначе начать день. Каждый день с 6 до 7 вечера, в четверг и пятницу до 7.30 утра. С 6 до 7 утра или до 7.30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 ночи до 6 утра. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Шалом, меня зовут Эл. Я с севера. Мой вопрос к Раву Лайтман. Кругооборот жизни убийцы на неживой уровень. Ну а почему с ним так должно быть? Неживой уровень — это очень хорошо. Что это значит? Очень хорошо. Душа на неживом уровне — это жизнь буквально на неживом уровне. Самое лучшее. То есть это самое лучшее. Покой, тишина. Во-первых, то есть это как анекдот, я понимаю. Да, теперь серьезно. Всерьез. Душа человека, то есть на уровне человека, в глубину человека, эго человека, души человека, перевоплощается только в человека, в такой же тип человека, который подходит ему, в такую же одежку, облачение. Она строит для себя, эта душа. Тело соответствует по своим свойствам и форме этой душе, которая должна с ним работать. Поэтому камни в камни, растения в растения, животные в животных, а говорящие в говорящие. Но с убийцей нет ничего особого такого наказания. Человек убил кого-то. Так, ну давайте, я не убил, а он убил. Ему придется вернуться в этот мир и обнаружить в один из дней с помощью науки Каббала, что тот, кого он убил вещь самую близкую к нему. И из этого он сделает раскаяние и этим исправит свое отношение к этой части, которую он убил. Неприятно, правда? Есть разные такие трагедии, то есть, что кто-то вдруг обнаруживает, что кто-то убил кого-то, а это его мама или брат или сестра. Нечто подобное. Гораздо хуже. Гораздо хуже. Да, пойдем к чему-нибудь иному совсем. Рут вам пишет на блог, почему у женщин есть тяга сплетничать много? Ну, я думаю, это вся природа женщины исходит из того, что она должна заботиться о детях. И поэтому тяга говорить, тяга, может быть, даже и сплетничать, я не знаю, настолько ли это. Мне это кажется, это зависит от того, чем женщина занимается. Я не думаю. Я даже среди мужчин вижу не меньше сплетен. Я бы не сказал, что это именно так. А каждый человек, если его природа испорчена, испорчена. Если его природа исправлена, он исправлен. Зачем нам видеть по природе, эти больше, а эти меньше болтают, эти меньше болтают. Есть такая тяга у мужчин, есть вот такая тяга у женщин. Какая разница? Мы все вместе должны быть исправлены. И тогда мы поймем, какова наша природа, что самое лучшее в каждом из людей, а плохие вещи мы превратим в хорошие, в самые лучшие. Поэтому любая вещь, которая есть испорченная, в испорченном виде, сплетни, все, что можно сказать, и о женщинах, и о мужчинах, в той мере, в которой это исправляют, то это превращается в хорошее. И поэтому не надо беспокоиться, болтают меньше. Надо позаботиться, чтобы это было исправлено. У этих вещей, которые вы объяснили прежде, что это чисто по-человечески, что у женщин, может, потому что по природе они должны заботиться о детях, есть стремление больше говорить. Не сплетничать, а говорить. А если такая вещь, у этой вещи есть духовный корень, у той вещи, которая называется вечная душа, она, женская, больше говорит в духовном смысле. Да, у нас есть Аба Ваима, отец и мама в духовном, их дети в духовном мире. И има, мама, находится в связи с сыновьями и передает им маленькими порциями света для роста души, то, что она получает от Аба, от отца. От Аба она получает огромный свет, делит его на кусочки и потихоньку передает детям. Вот эта передача детям называется «рассказывает», «раскрывает». Потому что «сефер» — книга от слова «раскрыть», как книга «Мегилат Эстер», «Свиток Эстер». То есть «Мегила» — от слова «гилую», это «свиток» — от слова «раскрытие». Женщина любит раскрывать, показывать. И это по духовной природе она рассказывает, то есть приводит душам, находящимся ниже нее, маленькие порции света передает. Это история, которую, по-моему, стоит послушать. Когда-нибудь найдем полегче объяснение. Это очень интересно услышать рассказ про духовную маму. Яниф пишет на ваш блог, что такое точка сердца. Из него серия... Что такое точка сердца? Когда она пробуждается в человеке, в человечестве, как ее можно узнать? У каждого она есть. Как ее развить, эту точку сердца? И что происходит, когда ее развивают? Точка сердца раскрывается в нас, как точка из иного мира, из духовного мира. После того, как мы в нашем эго развиваемся в рамках этого мира из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, достигаем такого кругооборота жизни, в котором мы уже в этом мире ничего не хотим, отвратительно, мы чувствуем, что это ужасно. Я не знаю, для чего мне стоит жить, а иначе не стоит жизнь. Я помню самого себя. В 6-7 лет у меня были такие вопросы, буквально относительно жизни. Не то, чтобы я был в депрессии, нет, я занимался спортом, масса занятий было. Но вот этот вопрос, а для чего я живу? Вот этот вопрос был очень яркий. Буквально. Ну, это жизнь. Ну, стану я взрослым. Ну, что? Нету смысла, нет силы жить. Так, так. Это чисто научно, осознанно. Это идет из этой точки. И у меня все было прекрасно. Я жил в очень такой хорошей семье, даже, скажем, зажиточной, богатой. Интеллигентной семье. Мне все давали. Но этот вопрос о смысле жизни. Когда в человеке, неважно в каком возрасте, пробуждается этот вопрос, всерьез пробуждается. Для чего я живу? Это называется, в нем пробудилась в точка в сердце. И она, эта точка из иного мира, она задает вопрос, а что у тебя есть в этом мире? Ты должен подняться в рамки гораздо выше. И человек ищет, и может быть он ищет очень много лет, пока все-таки попадает в то место, где он все время подсознательно остается с этим вопросом все-таки, для чего я живу? Он может быть преуспевающим, жениться, иметь детей, дом и быть отцом, удачливым во многих вещах, но этот вопрос внутри сверлит его, только не реализуется. И вдруг он обнаруживает место, где он вдруг, ему говорят, да, вот здесь говорят об этом вопросе. Так он приходит к науке Каббала. И с ее помощью он начинает развивать этот вопрос далее. Что значит далее? Это значит, что он начинает с помощью учебы привлекать на себя высший свет, ормакив. Что значит ормакив? Окружающий свет. Это свет, который наполняет его душу на более высоком уровне, но пока, когда он находится внизу, только лишь с точкой сердца вместо души, только с маленьким желанием. Так вот этот огромный свет, который должен наполнять его душу, этот свет светит издалека. И он светит человеку только в той мере, в которой он изучает истинную науку Каббала, истинную методику, как привлечь этот свет, возвращающий к источнику. И этот свет развивает его все больше и больше, надувает, наполняет его, эту точку. И когда эта точка расширяется, то в ней образуется внутри пространство, и в этом пространстве человек начинает чувствовать существование на уровне духовном, духовную жизнь. Развивается в нем желания новые, горизонты новые, не из этого мира. Он начинает чувствовать высшую реальность, вечную. И вот так продвигается. Яниф, у тебя сейчас есть много работы, тебе предстоит много работы. Это стоит? Нет выхода. Что значит нет выхода? Нет выхода. Человек, перед которым встает этот вопрос, не может от него сбежать. Он не может. Вся жизнь не имеет смысла без этого. Если действительно в ком-то горит такой вопрос, приглашаем. А все остальные тоже приглашаются, потому что они могут ускорить свое развитие и быстро прийти, чтобы в них тоже пробудился этот вопрос. Но особенно те, у кого этот вопрос есть, они приходят к нам. Следующий вопрос. Вопрос по телефону. Давайте послушаем. Я спрашиваю, можно ли сказать? Полный отказ от себя. То есть я не существую. Я аннулируюсь, я не важен для себя, я превращаю желание получать получение в отдачу. Она спрашивает о понятии нейтраль, нулевое, нейтральное сознание. И она думает, что она берет это как пример, чтобы представить то, что она понимает, что надо делать в духовном. Она спрашивает, верно ли сказать, что нейтраль – это нейтрализовать себя, тотально себя нейтрализовать, мое «я», то есть я не существую, аннулируюсь, я не важен сам себе, я превращаю желание получать только в канал отдачи. Человеку надо сделать такую вещь, но нейтраль, я не знаю, где она об этом. Мы говорили так? Нет, мы так не говорили. Давайте-ка относиться к вопросу без нейтраль. Человек, в момент, когда он становится... А, у нас был такой пример. Я в прошлый раз на лекции я давал. Я сказал, что если человек хочет наполнить свою душу, свои желания, то чем больше он наполняет, сразу наслаждение нейтрализует желание, и ничего не остается. В то время как если он пользуется своим кли, чтобы раздавать другим килим, сколько через него проходит, это проходит к другим, и поэтому он не чувствует себя никогда, что у него это пропадает, исчезает, потому что все время через него течет наслаждение, и он становится каналом, но в этом канале он чувствует наслаждение и жизнь бесконечную, и наслаждение бесконечное. То есть это не к плохому, а к хорошему. Это совершенное наполнение человека. Как мама наполняет тем, что раздает 20 детям, если ей что раздавать. И действительно в духовном полно. Высший свет находится в полном изобилии и покое, и это зависит только от человека. И если он пропускает через душу все бесконечные света, он чувствует бесконечную жизнь. В этом секрет духовной жизни, вечной. А тот, кто не приобрел это, так пока в нем этого нет. А кто приобрел, или в этом мире, или, может быть, даже тело уходит, а он остается. Нет разницы между... Может быть, последний вопрос. Гиль пишет на блог. У меня есть проблема с понятием «свыше». Мне очень тяжело принять его. Я не знаю, как к нему относиться. Я не знаю ни о какой высоте. Я не знаю об этом «свыше». Каждый миг, когда что-то происходит «свыше», нет никого, кроме меня, у меня нет никакого такого понятия. Что делать? «Свыше» значит «выше меня», в свойстве отдачи, в свойстве любви. «Выше меня» в духовном, в добре. Я относительно этого низкий, низменный, ничтожный. То есть свыше это слово возвышенный. Это называется свыше, а не по метрам, что он два метра, так он выше меня, так тоже выше меня. По твоим свойствам текущим, все то, что лучше твоих свойств, называется выше тебя. И это оттуда ко мне сейчас приходит? Да, если ты захочешь уподобиться ему. В той мере, в которой ты хочешь стать подобным, ты устанавливаешь связь с ним, и он влияет на тебя, дает тебе. Так мы изучаем. В этом вся связь между высшим и нижним. В соответствии с этим мы и продвигаемся. Последний вопрос в одном... Какая причина, что говорят «Амен» и смысл? «Амен» — это истина. Истина, истина. Если кто-то говорит «благословение» или что-то хорошее, так я могу сказать «истина», я согласен с ним. Это называется «Амен». А в духовном? В духовном это истина, это имя Творца. Алиф Мен Нунтов. Это мы оставляем на следующий урок. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, дорогие зрители, чтобы все было хорошо у вас. Всего доброго.